Ну, у меня довольно сложная задача. Потому что, значит, это, как-то это называется, мемориальный, что ли, вечер. Как-то мемуарный. А мемориальный совсем другое. Да бог не бог, не бог. Нет, это значит мему. Форточку. Хотел сказать, с чего хотел начать. С того, что у меня какое-то затруднительное положение от того, что мне очень много лет, и в этом году мне сделали 80, а мне было только 79, мне 80 будет только в следующем октябре, так что вот это все обязывает. И потом 80, даже 79 лет, это очень много лет. И при этом, вот что я хотел сказать, что вот я такой приведу пример. По одному очень важному, серьезному делу мне нужно было какая-то серьезная, авторитетная помощь. Хлопотать за одного человека, который был в беде. И я пошел к Михоилсу, Соломону Михайловичу, которого я знал, но я с ним не был знаком. Мы посидели, поговорили, он говорит, хорошо, я помогу. Мы пойдем. А что это, почему ты мигает? А? Да, ну не будем обращать внимания. Так вот, мы пойдем с вами туда надо и похлопочем. И полчаса мы с ним проговорили. Когда я уходил, сказал, вы знаете, Соломон Михайлович, вы одно из самых прекрасных, что я встречал в своей жизни. Он мне сказал, у вас была такая бедная жизнь. Я говорю, у меня очень богатая жизнь. Но как же я мог попасть к вам в премьеру? Так вот это к тому, что у меня действительно очень богатая жизнь. Ну как так сложилось, что попал я в Москву в 20-х годах. Спасибо. Ну, я даже не знаю, говорит ли вам о моем происхождении, или это, может, не так интересно. Ну, коротко я могу сказать.
Все интересно.
Нет, так, кроме этого есть, может быть, более интересные вещи, чем то, где я родился. Но, во всяком случае, чтобы вы знали, что я родился в 1901 году в селе Алексеевке Харьковской губернии Змеевского уезда. Вот в этом большом селе я родился, у нас была большая семья, у нас было 6 братьев. Отец мой торговал хлебом, не знаю, как это определить. Он скупал у крестьян, у него были амбары, скупал хлеб, а потом этот хлеб везли на станцию, и он ехал куда-то в Данциг, или не знаю. Но это вот какая-то история. Это... Думаю, что это термин кулацкий сюда подходит, он кулак или не кулак, это я разобрать не могу. Думаю, что нет. Но во всяком случае, это большая деревня, двухклассное училище, вот больше никаких, значит, таких учебных центров там нет. Отец мой ничего не кончал, кроме этого двухклассного училища. Но по странному стечению обстоятельств, потому что мой дед по матери... вздумал почему-то отправить свою старшую дочь, мою мать Матрёну Фёдоровну, в Харьков учиться там какой-то родственнице. И она окончила гимназию, 8 классов. Это повлияло огромное влияние на нашу жизнь. Благодаря этому мы все окончили, то есть, ну, я-то ничего не вышел, не укончил, но братья мои все окончили высшие учебные заведения. Александр Николаевич Журавлёв, первый помощник Воробьева, бальзамировал тело Владимира Ильича Ленина. Старший брат Николай Николаевич, ученый-агроном. Михаил Николаевич, физик. Иван Николаевич, ученик Павлова. Вот такие вот, вот из этой деревни, значит, расползлась вот такая семья. Хорошо. Все самое главное, что в семье главная была мама. Это была женщина выдающийся, очень скромная, в этом не было ничего, так убермэнш там как называется, и была прекрасная, чистая, внутренне интеллигентная женщина, которой нас вот так и воспитывала. У нас в доме никогда не было ни сплетен. У нас людей принимали по их душевным качествам, а не по национальным признакам. Папа был, что, если хохол, если этот, украинца был хохол, если это москаль, если еврей жид. Но это никакого между евреем и москалем разницы не было. Важно были, какие они были люди. И мы, у нас у всех это осталось на всю жизнь. За это мы кланяемся памяти моей матери всегда. Вот, ну, это значит так. Я кончил эту школу двухклассную. Уже там я стал проявлять некий такой интерес к декламации. В 12 году я читал по Бородино Маяковского, Лермонтова на учебном вечере. В 13 году я читал Думу Рылеева, Сусанин. Уже, значит, так что... Да, причем было очень интересно. Кто-то из наших знакомых приехал из Москвы и говорил на «Г», что называется. Что у нас говорили все, только говорили, а я решил, что я блесну. И значит, я иду самого Сусанина, да, я читал на «Г», Митька задается, на «Г» читает, видали? На что педагог сказал, ничего, пускай читает на «Г», но он все равно хорошо читает. Так вот, и уже тогда началась моя какая-то страсть к этому. Потом какое-то время я прожил, я кончил школу, и стал готовиться экстерном в 5-й класс гимназии. А так случилось, что мои старшие братья учились в Чугуеве. Вот так же. Мы никто не начинали с 1-го класса. А все, значит, дома-дома, а потом вот кто в 5-й, кто в 6-й. Вот я в 5-й класс экстерном. Это был 17-й год. В Чугуеве. А перед тем, как ехать в Чугуев, я, значит... Мои братья в это время были в Харькове, они все учились в университете, и они меня взяли, чтобы подготовить меня к гимназии. А это время, 17-й год, Синельников в полной красе, гастроли, Касатка, Блюменталь Тамарина, бабушка, Блюменталь это, Илья, Барановская, Касатка. Ну, когда же там я буду заниматься? Ничего не занимался, я носился, вылупив глаза по этим театрам. И братья решили, ну, хватит, пускай поезжает и Митя в Чугуев, садись, там тебе дадим репетицию. Ну, и я поехал и, в общем, поступил в Чугуев. В Чугуеве гимназия была милая, такая провинциальная, там мне особенных требований не предъявляли, так что можно было жить свободно. Я, например, читал там беспрерывно и очень много за время пребывания в эти прочел. Но тоже я был очень тихим, скромным мальчиком. И в школе я был тише воды, то есть в гимназии. Но вдруг объявили вечер, такой гимназический вечер. Кто из вас что может делать? Я сказал, я могу. А что же вы можете? Я могу декламировать. Ну и вот на первом вечер, первый вечер выхожу, я читаю, а Игорь Северянин, ананасы в шампанском, ананасы в шампанском, ананасы в шампанском, все искристо, та-та-та-та-та, в чем-то норвежском, в чем-то я испанском, вдохновляюсь порывно и берусь за перо. Стрекот аэропланов, ветропросты экспрессов, крылолет буеров, кто-то там зацелован, там кого-то убили, из Москвы на Нагасаки, из Нью-Йорка на Марс. Так у всех миров от педагога творили щиты. Вот это выдал такую штуку. И вот это было, значит, уже... А еще я вспомню. А в это время гремел Александр Николаевич Вертинский в своей, да, «Пьеро». И в какой-то театральном журнале была его песенка. И я в этом году вспомнил ее. Ну как, почему это может быть? Где это лежало? Ведь это было в 17-м году. Вдруг я вспомнил это стихотворение. Вы стояли в углу за кулисами, а за вами словами звеня, парикмахер и актеры с актрисами потихоньку ругали меня. А вот какой-то удаленькой, вот кто за нос умеет водить. И тогда вы сказали, послушайте, маленькой, можно мне вас тихонько любить. А потом двигая дороги проталины, я забыл то, чего не хотел бы забыть. И осталась лишь фраза, послушайте, маленький, можно мне вас тихонько любить. Ну, вот я, значит, учусь, много очень читаю. Почему-то читал, увлекался очень я критической литературой, Овсянников, Куликовской, прочел Мережковского трилогию «Христос и Антихрист», значит, и очень много читал. А читать было время, потому что никаких особых спросов-то не было. Учиться было легко. И, в общем, это было хорошее. Да, а каждое воскресенье я уезжал в Харьков и смотрел спектакли. А в это время в Харькове была совершенно грандиозная по прелести или по силам труппа. Николай Николаевич Синельников – это то, что стояло чуть-чуть подальше художественного театра. Это был первоклассный ансамбль, первоклассный режиссер. И в этот период, когда вот я там бывал, труппа была великолепная по составу. Барановская Вера Всеволодовна, которая в МХАТе играла Ирину в первой редакции. Она Маша Голубева, такая прекрасная актриса. Она Ольга. А Ирина Леонтович, инженер прелестная, которая играла Абигайль. И вдруг недавно и мне дали читать воспоминания о Рахманинове. Там какая-то была передача, и там воспоминания Михаила Александровича Чехова. И он пишет, что Сергей Васильевич принял большое участие во мне, когда я был в таком положении, что не знал, он стал хлопотать. А как же все забыл фамилию? Вот харьковский же актер. Он уже был крупным работником Голливуда. И его жена Леонтович. Вы можете представить, что вдруг в этом году... А? Нет. Сейчас забыл. Баров тоже был прекрасный артист. Но... Вот, и я там увидел «Три сестры», например. Это было что-то неописуемое. Ну, во-первых, то, что я... услышал эту пьесу, но, может, я даже не читал ее до тех пор, но я ее услышал. А исполнение было на высочайшем уровне. Все три сестры, Чебутыкин и прекраснейший совершенно Вершининцев. Я был потрясен. Ну, я так плакал. А братья мои жили далеко от этого драматического театра. Я, значит, шел от... театральной площади до Заиковки, где жили мои братья, и плакал, я пришел домой, что такое, и вот так укрылся, и проплакал, и так в счастливых слезах заснул. И я очень люблю вот эти слезы до сих пор, они только тебе редко текут, теперь как-то редко плачешь в театре, а мне кажется, когда в театре плачешь, это какие-то очистительные слезы, как будто, это же ведь... И вот это чувство о трех сестрах и впечатление, оно осталось у меня на всю жизнь. Вот я сейчас начну растекаться по древу, и ничего не произойдет. А может, произойдет. Нет, но что мне пришлось увидеть эти три сестры в 28-м году, юбилей МХАТа, 30 лет. И вот я на генерале, уже я ученик школы Вахтангова, даже не тоже в труппе, генеральная репетиция юбилейного спектакля. Три сестры. Вершинин Станиславский, Дузенбах Качалов, Андрей Лужский, Наташа Лилина. Это было нечто сверхъестественное. Ольга Леонардовна Маша. Я не могу вспомнить, кто играл Ольгу. Артем. Нет, Артема уже не было. Ну, вообще, вот это был акт. Первый акт. И когда вошла нянька и сказала: девочки, там какой-то полковник пришел спрашивать, вышел с ним по-хорошему. Открылась дверь, и появился Станислав Христианович с серебряной головой. Ну и весь зал встал, и они так сыграли этот первый акт. Но больше всего меня поразило, представьте, Лилина. Она влетела, как солнечный луч. Вот уже Георгиевская вползает, так видно, что сволочь, надо гнать. А тут просто влетела молодость, ну только бантик, ну зачем же на рог, на розовом зелен. А что, разве плохая примета? Да нет, ничего. Но и когда Андрей в конце акта говорит: юность моя прелесть, было все понятно. И потом из этого вот вылезала та страшная змея, которая потом и душила все кругом. И в этом, да, еще, может, чтобы не задержаться на этом, на этой репетиции, это все было необыкновенно. Там была сцена с актерами из «Гамлета», постановки Крэга в тех костюмах и во всем как. Потом там был, Иван Михайлович играл, конечно, «Надрыв на свежем воздухе», а Леонидов играл сцену в «Мокром». От всех осталось мокрое место. Все, это было что-то сверхъестественное. Это он взял под ручку Федора Михайловича и погулял с ним, а мы только сидели и потрясали, что это было непостижимо, но только так, как написано у Достоевского. Вот такой спектакль прекрасный мне пришлось. Хорошо, это значит про Харьков, то, что вот-вот я попал, образцы были очень хорошие, прекрасный состав, такой Путята, герой прелестный, его жена Наблодская Марья Николаевна, артистка средняя, но красоты необыкновенной, Леонтович, значит, Абигайль, это инженю. Виктор Петипа, это Жень Премьер. Вот, и в таком составе я видел «Стакан воды», роскошно в исполнении. Потом, когда я попал в Симферополь и стал, уже был там актером начинающим, а в Симферополе все было победнее. И костюмы были, как и вот туфли мы делали сами, знаете, так вот заворачивали внутрь. И вроде, а мы были перы Англии. И вот мы стояли какая-то, говорит, перы, не набирайте. Вот, но это вот было совсем другое, конечно. А там все было на высоком уровне. И вот я и получил первые свои впечатления. Так. Потом так сложились обстоятельства, что я уехал к родственникам в Крым в 19-м году, заболел там в особенной легкой, не мог вернуться домой, а в это время Крым отрезали. Крым остался там, и я с ним, а тут осталась Советская Россия. Ну и вот мои родные, тамошние, хотели, чтобы я поступал в гимназию, а я почувствовал свободу, никакой гимназии не пойду, вот объявление, что сотрудники просят, приглашают в драматический театр. И я пошел, и меня приняли сотрудники драматического Симферопольского городского театра. Вот так началась моя актерская деятельность. Ну, там были хорошие актеры, там была Софилина Милич, ученица Давыдова, такая интеллигентнейшая. Там была Павла Леонтьевна Вульф и молодая Фаина Георгиевна Раневская. Только мой третий или четвертый год, как она играла. И она играла там невероятные вещи. Она играла роман Шельдона, был такой моднейший пьеса, которую играли все, и Полевицкая, и как это... Это сделано было, роман этот был сделан для Грановской, такая, ну, знаменитейшая артистка Ленинграда, комедийная, Грановская. Вот для нее, значит, он, а хозяином, интерпренером был такой, совсем не выскочила. Ну, вот он, значит, доставал эти пьесы, и эта пьеса прошла по всем... И Фаина Георгиевна играла эту солдату. Играть должна была Павла Леонтьевна, конечно, потому что, ну, она лирическая героиня, первоклассная артистка, все. Ну, а тут, ну, попробуем новую, попробовали ее. Ну, она хорошо играла, ну, и вообще, потом она играла Машу в «Живом трупе», великолепно пела там, не вечерние. Ну, и вот оттуда пошла наша дружба до сегодняшнего дня. А когда мы там были, у меня там мои, у моих родных было лучше обстоятельства материальные, чем у них. Я однажды принес им стакан масла Павла Леонтьевна и Фаине Георгиевне. И она до сих пор не может забыть этот стакан мне. И когда я говорю, а помните, как вы мне в окно нам подали этот стакан? Ну, это была труппа средняя. И нельзя сказать. То есть, ну, были хорошие, там, Скуратов был хороший актер. Но потом влилась другая группа, более квалифицированная. Это был Днепров Сергей Иванович, воспитанник школы МХАТа. Это был Давидовский Константин Алексеевич, вот, который, ну, это известное имя. Это пополнилось, потом был Зражевский. Потом они все в Малом театре оказались. И Скуратов, и Зражевский, и все они уже потом были. А тут это все собралось вот в такую крепкую. А ко мне очень хорошо относился Сергей Иванович Днепров. Я стал вроде, ну так, не то что приемным сыном, но Наталья Ивановна, его жена Киреевская, ну я, в общем, и жил там рядом с ними, и, в общем, он меня звал Мотька, и так за мной следил, А там у нас подобралась молодежная группа, хорошая такая, вот мы даже какую-то студию организовали при театре же, но чтобы с нами занимались, и назвали это «Шальное кольцо». Тогда модно было «Зеленое кольцо» Гиппиус, так мы, значит, стали «Шальным кольцом». Но, и вот Сергей Иванович, значит, Сергей Иванович я узнал очень много, я узнал о художественном театре, я был в очень высоком обществе артистическом. И влияние на меня он оказал огромное. И это все-таки был хороший театр, особенно уж когда вот так они все соединились. Но у нас лишь смешные пьесы, например, поскольку это же была, ну, значит, Вандея, или как, ну, там, а мы играли царя Иудейского, например. Я играл одного из синагоги в чем-то. Ну, такие пьесы шли, там, и «Орленок», ну, вот. Но мои братья, которые в это время уже были в Москве, вдруг стали писать, что ты там сидишь? Лучше ты приезжай в Москву, и надо поступать учиться. Я говорю, Сергей Иванович, как вы сейчас? Они совершенно правы, тебе надо ехать в Москву учиться. Я собрал свои пожитки, с очень грустью большой расстался со своими друзьями, с теми людьми, которые пустили меня в эту жизнь, и которым я навсегда благодарен, и они всегда у меня в самом глубокой моей сердечной благодарности. Это я счастлив, что я попал именно в этот театр в Симферополе, потому что там было все-таки много настоящего. Ну, и вот я приехал в Москву. Братья у меня, значит, один брат. Я приехал в 22-м году. Да. Михаил Николаевич в Москве живет. И другой Николай Николаевич тоже в Москве. И вот я приезжаю к ним. Ну, выхожу на Курском вокзале. Со мной небольшой этот самый чемоданчик. Я говорю, молодой Аркашка Несчастливцев. Значит, выхожу, какой-то носитель, я вам помогу. И мы идем от Курского вокзала на Третью Мещанскую, 45. Довольно длительная прогулка. Но, во-первых, мне 20 лет, а во-вторых, все же новое. Я вижу, прежде ничего подобного не видел. И потом, батюшки мой, что такое? Это Сухаревка. Кричат, шумят, продают, свистят. Что-то происходит немыслимое. Тут книги, папиросы, еда, фрукты, шмукты. И стоит это грандиозное 17 века бар, это Сухарева башня. Ну, это было что-то невозможное. Значит, я шел, качался от восторга. Ну, приехал в Москву. Первым долгом, а тут еще приехал мой приятель тоже из «Шального кольца». А у меня было два письма. От Павла Леонтьевны Вульф к театру Корша, к Леонтьеву, Петру Ивановичу Леонтьеву. А от этого Сергея Ивановича письмо к Василию Васильевичу Лужскому, рекомендательное, так чтобы нам помогли и так далее, так далее. Но мы с этим письмом пошли к Лужскому. Лужской сказал, что вот я позвоню к Захаве и написал записочку к Захаве. Мы пришли экзаменоваться, значит, сразу. Ну, я очень был так роскошно подготовлен, читал Сольвик Блока, причем очень таким... Сольвик, ты прибежала на лыжах ко мне, улыбнулась пришедшей весне. Сказали, довольно. Я говорю, как? На этом кончилось. Мой дебют закончился. Тогда я, ну, думаю, ну что, ничего не поделаешь. А надо, в общем, что ж, как-то, я не знаю, жить, что действовать. И я понес Петру Ивановичу письмо Коршу. Он говорит, а вот что, у нас сейчас летнее дело организовывается. В зоологическом саду Малый театр и Корша объединяются, и будет летний сезон. Вот там нужны молодые актеры. Вот вам, да, там Персон, Дмитрий Михайлович, директор. Я пошел, и меня приняли. Я сразу очутился в очень высоком обществе. Александр Иванович Юшин, Александра Александровна Яблочкина, молодая четвертый сезон Елена Николаевна Гоголева, обольстительный Аксенов, Синицын, вот этот замечательный артист, так рано погибший, Ливанов, на самом последнем положении, как и я, мы сидели в самой задрипанной уборной. Вот это была компания. И очень хорошие были девушки из Корша. И, значит, из Малого театра были вот, а от Корша были Марья Михайловна Блюменталь-Тамарина, Торской, ну, в общем, это такая была первоклассная труппа, и это был же не НЭП, значит, репертуар тоже был Кама Гридеши, мы там тоже играли, там-то мы играли царя Иудейского, а тут мы играли Кама Гридеши, любимый Фланской играл этого Нерона, Синицын играл этого Марка, а Петроне Владимир Федорович Торской. Вот это потом все оттуда пошло. И я попал, значит, тоже в очень такое высокое общество. Диффузия была благодетельна, но от них шло что-то такое, что говорило о каких-то уже устоях. И то, что Александр Иванович со всеми здоровался за руку, со всеми нами, казалось, ну, здравствуйте. Вот такие были вещи. Да, и было одно утро, когда Александр Иванович сказал, завтра репетиции не будет, мы хороним Женечку Вахтангова. Это было 29 мая 22 года. Вот, ну, в этой труппе на меня как-то стали постепенно обращать внимание. То мне что-то дали, то я стал так что-то. Первая какая-то удача была, это роль этого учителя истории в «Орленке» Ростана. «Орленка» играла Гоголева. А я, значит, то есть, ну, там играли все, а я играл такой, приходит урок, дает герцогу этот самый учитель, а тот начинает опровергать, что он все врет, и говорит все как было, это там, у герцога, допустим. Ну и вот на этом спектакле была Кимарская и Рошова, они спросили, а скажите, кто вот этот артист, который играл сегодня учителя? На меня обратили внимание. Да, а потом даже дальше. Потом я играл роль Жекко в «Трильби» Ге. Свенгали играл любимый Фланской, «Трильби» играла Гоголева. И там уже у меня была роль, я там дирижировал. Так что уже все, что как-то... Но потом кончается сезон. Надо что-то делать дальше. Меня любил Ланской, там дело организовал в Каляевском доме. Я там немножко поиграл, но и решил, что нечего мне играть. Надо мне попасть все равно в студию в какую-нибудь. Я стал ходить. В это время в Москве было очень много студий. Такое было время, когда и там студии, первая, вторая, третья, четвертая студия Барановской, студия Горького. И вот в студию Барановской. Я пошел в студию Барановской. Моей, той, которую я обожал, и которая была моей любимейшей актрисой. Ну, я больше не помню, что там я читал, но только там был этюд, что я говорю, что с братом разговариваю. Да ты знаешь, я говорю, Миша, я не знаю. Ну, я уже прочел, да. Да не знаю, примут, понравится. Вы понравились, мы вам воспринимаем, сказала Вера Всеволодовна, своего места. Но случилось так, что я не попал к ней, потому что я встретил своего друга, который со мной приехал и попал в МХАТ, а мы с ним вдвоем экзаменовались, он попал, я не попал. И он сказал, что есть такая маленькая студия Минай, где замечательный педагог Минай, а его учитель Демидов Николай Васильевич. Ну, и я пошел в эту студию. И 2 года я, значит, в этой студии крутился, вертелся. Нам казалось, что это лучшая студия, какая может быть на свете, что мы откроем, конечно, Америку и привезем золотое руно, смотаемся куда-нибудь туда, в Колхиду. Ну, как это, наверное, полагается, всегда в таких студиях. Нам говорят, что мы самые лучшие, что мы самые передовые. Ну и ничего, было весело и очень интересно. И в то же время можно было ходить по всяким театрам. Да, тут вот еще был случай, что когда я только что приехал в Москву, вернулась только что из 3-годичного, заграничного своего пребывания, мхатовская группа во главе с Качаловым, вот они только что приехали тут. Мы вместе в одно время приехали. Я из Симферополя, а они из Берлина, не знаю откуда. Ну и я первый раз, я увидел в 19-м году в Харьков, нет, не в 18-м, в Харьков приезжала на дне, без Станиславского, целиком. И я помню, тогда совершенно потряс нас и мы, Москвин, и Книпер. Ох, да, я забыл сказать, какая Книпер была в «Трех сестрах» в первом акте. Там она такая все мрачная, и это самое, лукоморье, дуб зеленый, лукоморье, дуб. А потом, значит, появляется Вершинин, и вот как на глазах она начинала заинтересовываться. Я так все смотрю, так все, все больше. Там... Она же уходит, она говорит, я выхожу домой. Она говорит, я остаюсь. И вынимала шпильку из шляпы. Вот видите, сколько однажды было. А лет этому Гришке 60. Вот. И значит, тут Ольга Леонардовна, это была группа, вот она, они в 19-м году гастролировали в Харькове, и их, они остались. И потом они метались по загранице. Такая, ну, известная группа. Причем тоже смешно, что я в Харькове в 2018 году видел, как они играли «Вишневый сад». Причем Книпер играла Аркадину, а Гаева играл Массолитинов, прекрасный актер МХАТа в свое время, вот с этой группой поехавший и оставшийся. И потом он был руководителем болгарского театра до последнего времени. Ясно. Вот. Да, Лопахин, Качалов, там был. Нет, а вот теперь, уже теперь, когда они приехали, на что я хотел сказать. Да, значит, мне вот, во-первых, сказали спасибо за Сольвейх, так сразу, я думаю, мой украинский акцент, и все это не сыграло роль, хотя я, конечно, уже говорил не так, как в Алексеевке, но все-таки. И тут еще я услышал, Качалов читал «Скифов», и там есть фраза «Забыли вы, что в мире есть любовь, которая и жжет, и губит». Я думаю, ты что, он с ума сошел? Как это жжет, когда жжет? И вот это вот с этого началась моя борьба за русский язык. Я же говорю, жжет. И я, это у меня стал пунктом. И я до сих пор, я всегда прислушиваюсь тоже, вот если еду с такси, я говорю, откуда, москвич, да, это редко бывает москвичи. Ну, и я влюбился в этот московский говор, и, ну, как, ну, и могу сказать, что я потом был в очень хороших отношениях с Варварой Николаевной Рыжовой, которая сказала, Дмитрий Николаевич, у вас такой прекрасный московский говор. Я говорю, ныне отвечающий, работаю Лолита, во главу твоего с милым. Если уже Рыжова сказала, что у меня хороший говор, значит, можно успокоиться. И до сих пор я совершенно влюбленный. Мне было невозможно менять В на Ф. Вот. Ну, как, ну... Кровь, любовь, а в «Медном всаднике», который я читаю, там есть «дав ночи полчаса». Я говорил все время «дав ночи», и мне каждый раз до сих пор думаю, ой, только не сказать «дав», а надо сказать «дав». И там очень много ведь всяких разночтений русского языка с украинским. И он плохой язык украинский, я его терпеть не могу, между прочим. А потому что он грубый, вот говорят, он мягкий, ничего он не мягкий. Да, а вот когда говорят, какой-то у тебя много чего-то, а в русском мыши, нет, московская речь как заака, это же как музыка. Так, теперь, значит, что? Да, и вот прошло 2 года, там у нас, значит, были зачеты, и даже спектакль какой-то мы поставили, но меня все что-то, а я тут тоже декламировал, что можно, потом приготовил рассказ Леонова, записки Ковякина, эпизод о том, как я нашел древнюю пушку. Ну, мне страшно понравился рассказ, я его выучил, и я решил, думаю, пойду похожу по студиям. Я не хотел никуда идти, потому что я любил свою студию. А почему не? И вот я с этим своим Ковякиным и явился на 3-ю студию. Выхожу, а начинается там так. Я по археологической науке не знаток. Но старую вещь могу отличить без большого какого-то затруднения. Вот это я сделал, и начался прием, который до конца. И как только я сошел со сцены, ко мне уже подошли, вы откуда? На утро мы идем, нас все братья, 6 человек собрались в Москве, нас Саша ведет в мавзолей, где закончилось бальзамирование тела Владимира Ильича. И мы идем по Сивцеву вражку. Вдруг какой-то гражданин с дамой говорит, Журавлев. Все вернулись 6. Я говорю, ой, подождите, это, конечно, тот дядечка, что вчера под лампой сидел. Ну, это оказался Глазунов, директор 3-й студии. Я вас зову. Ну, вы приняты к нам в студию. Студия у нас будет на новых началах. Все, студия ушла в МХАТ. А теперь вы будете в студии, но вы будете в театре. У нас не будет школы. У нас будут ученики в театре. Вот нас было принято из 78, там нет. Мне подарили потом этот самый мою записочку. Вот первое в моих экзаменах, да, написано «Нет!» по черту. А вот через это, значит, я уже. И началась моя прекрасная жизнь в театре Вахтангова. Это была еще 3-я студия, это все были молодые. Самый старший, наверное, был на 4 года старше, а все только второвестник, это на 2 года. Но это уже были мастера, это было прекрасно, это уже был Турандот, уже был Чудо Антонь. Ну и начал, я счастлив, что я попал в этот прекрасный театр, что я в нем прожил очень прекрасную 18-летнюю жизнь, где это прекрасный театр, прекрасные люди, все, что там было прекрасно, это целая отдельная тема. Это можно долго рассказывать, потому что там все, каждый это индивидуальность и все. Но в то же время, а все-таки я все почитываю, все, вот мне хочется кому-то что-то почитать, там играть, а вот я, вот послушайте, вот я, потом вдруг я взял, значит, выучил «Медного всадника» в 28-м году. Ходил, спрашивал, и стал читать, был концерт. Подшефная, мы подшефные, или они подшефные, я не знаю, Каучук завод. И вот концерт театра Вахтангова. И я говорю, я тоже хочу буду выступать, ну, пожалуйста. Я выхожу, начинаю, 12, это, «Медный всадник», 25 минут, ползала выходит. Алексей кричит, уберите этого сумасшедшего, уберите, это позор театра. А я все, Но потом, через год, а может даже тогда же. Я был в санатории, и там был, так, был смешанный, были там рабочие, все. Я опять прочел «Медный всадник». И вот один рабочий подошел, знаешь, ну здорово ты сейчас рассказывал. Знаешь, аж под рубашкой драло. Значит, бежали мурашки, то есть это высшее, что можно было. Ну и начиналось вот моя все, так, я и тут, и там, и, но все-таки все больше и больше. Теперь... Сколько времени? Тут же прям же... Сколько я говорю? А? Полчаса?
Вы не наблюдаете.
А? Нет, ну я не потому, что еще потом мы сделаем 15 минут, мы сделаем небольшой перерыв, а то вы устанете, я-то не очень устану.
Минут 10,
а вы говорите, а потом...
Вот. Чем же я закончу эту половину, а? Да, но это в 15 не уложишься.
Ну,
немножко будет дальше. Да, так вот, то, что я приехал, значит, в Москву, 22-й год, это, как сказать, не Эльдорадо, не знаю, что это ренессанс, это возрождение, потому что в каждом театре чудо. Это, вы представляете, художественный театр в полном своем составе, начиная с Станиславского, это все. Малый театр, Яблочко. Мне кажется, что я видел Ермолову. «Холопы» была такая пьеса, но я на галерке сидел, и мне казалось, что... А потом я прочел, что ее последнее выступление было в чем-то другом. Так что, может... Но я ее все равно видел в Эрмитаже, в каком-то утреннем концерте. Она играла со Стужевым. Вот я первый раз со Стужевым видел. Сцену из Бориса Годунова, Алексея Толстого. «Царица Марфа» и «Самозванец». Так вот, значит, ну, малый театр в полном блеске, старухи, и все бриллианты крупной воды и профсадовской, это он даже не очень крупный еще, там покрупнее вокруг, и художественный театр в полном составе, значит, я сказал. Теперь Корж. Тоже роскошные артисты. Радин, Шетрова, Попова, Кторов, Марья Михайловна Блюменталь-Тамарина. Ну, вот это, то там что не имя, то вот такое. Но это все-таки еще это театры. Да, потом камерный театр. Ну, очень оригинальный, я так растерялся, когда это увидел, и все как-то, и манера, и что. Я попал на Соломею Штрауса, этого...
Вальда.
А, ну и так, я поцеловала твои уста, как она, на них был голос, вот что-то было такое, что я не привык. Ну, потом я полюбил Алису Георгиевну, она прекрасная артистка, но первый раз это ее манера мне показала, ну... Я же провинциал. А потом, значит, была... Да, потом был Мирхольд. Это же нечто совершенно грандиозное, уже ни на что не похожее. Потому что я вошел в театр, сцена пустая, все эти кирпичи наружу, стоит какая-то машина дурацкая посреди сцены с колесами, и ничего понять нельзя. И начинается вот этот самый... Фарс, великодушный рогоносец. Играют Бабанова, Ильинский и Зайчиков. И вот появление Бабановой первой. Она, какая-то фраза, она выбегает. И вот тут я услышал неповторимый голос и остался навсегда им плененным. Я стал преданным и страстным почитателем этого оригинальнейшего таланта, какого-то особенного таланта. Во-первых, это... Вот этих физических данных, этот голос как хрусталь, я не знаю, это не тот голос, нельзя сказать, что у нее красивый голос, у нее голос неповторимый, вот какой-то, звенит какой-то хрусталь. Нет. И это когда она Стеллу играла, значит, там, а Ильинский играл из Трюго, а Зайчиков играл слугу без одного единого слова. Но потом там что-то крутились колеса, какие-то начинались страстные сцены, все, ну, бог знает, что делалось. Ну, я ушел в полном восторге, шел, подплясывая с триумфальной, значит, на Арбате, где я жил. У меня потом было такое впечатление, когда я «Новые времена» увидел с Чаплиным, вот со мной-то что-то сделалось, просто как будто... Вот так на меня повлияло рогоносец. Ну, я стал преданным поклонником великого Мирхольда. Его спектакли для меня всегда были праздниками и чудом. Ой, тоже, видите, ну как-то. Значит, я страшно увлекался. Мирхольд. А сам учусь я в Минаевской этой студии, еще не в третьей студии. И вот у моего брата, у старшего, появляется приятельница, которая говорит, а что она очень дружит с Мирхольдом. Тогда я решаю, не попросите, может он меня посмотреть, я покажусь. Она говорит, ну хорошо, я поговорю. Он говорит, пускай приходит. Я тут быстро выучил монолог скупого рыцаря. А в это время напротив играл Лира Певцов. И мне страшно манера его нравилась. Та-та-та-та. И вот назначили в 6 часов вечера, или там, я прихожу, выгороден лес, выгородка. А в лесе была, значит, такая дорога начиналась отсюда и шла так-так-так и уходила в Колосники. Огромная твоя высокая дорога. Я, значит, он говорит, ну, пожалуйста. Ага, понимаю. Я быстро по лестнице взбрался на Колосники, вылез на эту дорогу и, спускаясь, стал, значит, шипеть, как молодой повес ждет свидания. Сполз, он сказал, спасибо. Я ушел. Я говорю, ну как? Он сказал, такие сумасшедшие мне не надо. Моя встреча с Бирхольдом закончилась. Ну, это тоже тема, Мирхольд очень большая, и потому что чудеса, и ревизор чудо, и говорю, уму странно, может, не чудо, но все равно великолепно. И каждый спектакль это, а потом даже последняя «Дама с камелией», да все, ну и последний решительный, да ну, Господи, это какое-то было всегда так. Ну, это было великое, вот странное, но великое искусство. Ну, такое, конечно. А напротив, в маленьком театрике, бывшем ресторане «Альказар», находилась первая студия художественного театра. Вот это было, видите, сундук с такими драгоценностями. И из них два алмаза. Вахтангов и Чехов. А актеры какие? Бирман, Гиацинтова, Бейкун, Соловьева. Ну, я не знаю, актеры. Берсенев, Владимир Попов, Чебан. Ну, это ничто не артист. Господи, Смышляев. Готовцев. Да ну, это...
Чебан.
Чебана, не слышите, Чебана. Ну, конечно, Чебана, Александр Иванович, извините. Так вот, и я попал в этот театр. И первое, на что я попал, и что я увидел, это был Эрик XIV из Стриндберга. Постановки Вахтангова в главной роли Михаил Александрович Чехов. И вот тут произошло то, что, значит, на всю мою жизнь вошло как чудо. Я прекраснее этого артиста ничего не знаю. Это артист высочайших пелеонов. Это гениальный артист. Не знаю, вот, может быть, я преувеличиваю. Может, ну кому как что. Но, во-первых, гениальный. Я тоже хочу сказать, что вот это... Сейчас мы очень часто ведь говорим гениальный. Ну, он вчера гениально играл. Ну, у вас гениально... Совершенно забываю, что это слово очень странное и очень редко кому применимое. Это надо очень много, чтобы сказать «гений». Так вот, Михаил Александрович Чехов был гений, я считаю. И не думаю, не только я. И вот первое, значит, Эрик XIV, странные декорации Игнатия Невинского, и появляется Чехов. Так, в общем... Никаких особых выразительных, он был, нельзя сказать, что он выразительный, ни глаз, ничего особенного, серые глаза. Но вот что-то происходило в зале, когда он появлялся, как будто сдвигался воздух, я даже не могу объяснить, но все. И вот началась эта странная тоже роль, то он злобный, то он доверчивый, то он какой-то... А пьеса вся Игнатия Невинского, декорации, все какие-то черные углы, как не топырь. Вдовствующая королева Бирман, такая вот с такими бровями, такая влетала как будто. Потом чудная Дейкун, она жена, значит, она жена, ну да, жена этого, Эрика. И вот с этого началось мое, значит, такое, ну и так, чтобы рассказать, ну что, ну это удивительно как-то. Ну, потом что? Потом началось мое... Я все видел, что играл Чехов. Все. По многу раз. Я только не видел «Гибель надежды». Вот это я не увидел, как-то не получилось, так что этого я не видел. А все остальное, «12-ю ночь» и «Калиба». Ой, как интересно, «Калиба» — это тоже невероятные вещи. А потом... Нет, ну вот, вот тут мы остановимся, на «Ревизоре» мы остановимся. Вот это было гениально в полном смысле значения этого слова. Причем, когда спрашивали Антона Михайловича Александровича, а как вы работали над этой ролью? Я очень внимательно прочел предуведомление для господ актеров Николая Васильевича Гоголя. Больше ничего. Но это было... А я перед этим «Ревизора» видел в роскошных исполнениях. Петипа Виктор, это все блеск. Степан Кузнецов, чудно одетый, да Игорь посади с пятым в этот виск, и никто не удивится. Я английский посол, и я. Так, но когда вот открывалась дверь, кто Грибунин лежал на кровати, да, Грибунин играл Осипа, и вот входило нечто в хорошем костюме, вот такие две бровки, вот такой вот носик, и глаза, в которых голод и недоумение. Вот это вот, и, значит, опять валялся на кровати. Что, зачем мне валяться? Не видал я тоже вашей кровати. Мне валялся. Вот он вдруг отвлекался. Вот, и вот там и начиналось чудо такое вот этого, как легкость в мыслях необычайная. Вот. Он это, ну все, возникало, да, потерялось. Необыкновенно он играл. А, играли-то Иван Михайлович Москвин-Городничий, и все это, и все. Ну, потом...
На столе арбуз.
Да, ну вот сцену вранья. Ну, вот она все, там он такой. На столе арбуз, 700 рублей арбуз, а? Вот у него сожрется что-нибудь, вот, а? И потом, ах, еще, напишите мне какие-нибудь стихи. Стихи какие? Ну, о ты, что в горести напрасный, на Бога рощу человек. Уже куда-то опять отвлекся, на кого-то человек. И беспрерывно, потом была невероятная сцена. Тарханов играл Хлопова, вот это мычащее, значит, забитое. И вот сцену взяток, когда он так налетал на него. А сделал вам блондиночка маленькую за эту гордочку. А он как бабочка над ним. Ну, просто под кресло, под кресло все лезли. Ну, это была вершина. Для меня это была вершина. Вот с Гамлетом у меня была неудача. Я так ждал Гамлета и так надеялся и разочаровал. И я даже думаю, в чем причина. Может, это даже не скромно и бестактно, если я буду о причинах говорить по поводу Чехова. Но все-таки Чехов никогда не играл себя. Он всегда был в очень остром рисунке. Если это был Хлестаков, был ли это Эрик, был ли это Калиб, был ли это Фрезер, нигде Чехова не было. Всегда было то, что он создавал, невероятное. Фрезера он играл так, что останавливался спектакль. Актеры не могли больше играть, он до того заигрывался. А тут он играл от себя. Он устроил отдельную себе эту уборную, он собирался. И когда вот так, о, вы, что это, первый монолог. Я остался как-то равнодушен. Но я, Станиславску понравилось. А мне, я чего-то другого ждал. И вот мне кажется, что в этом, может быть, какая-то есть тайна или секрет от того, что он должен быть кем-то. И все, и потому что следующей его вершиной был Аполлон Аполлоныч Облеухов в Петербурге. Это было что-то тоже невероятное, и никто этого не ждал. Но когда вот открылся занавес, и сидел такой нетопырь с огромными ушами, выкоченные серые глаза победоносцев, Ну, это было грандиозно. Причем там тоже была и пьеса такая задуманенная, вот, Андрей Белый. Но там тоже смены лирического, и уход его, когда он уходил, и потом его, в него бросают бомбу. В общем-то, вот спина, которой он шел, вот было видно, что этот человек сейчас должен его убить. Не знаю, это грандиозно. И еще, вот три, мне кажется, три вершины в Гималаях, которые называются Антон Павлович Чехов, три для меня вершины, а? Михаил Александрович, это Хлестаков, Облеухов и Муром. Муромский в деле Сухого Кобылина. Это было невероятно. Причем никто этого не знал, не ждал. Ну какой? Муромский, ну, помещик средней руки, там у них, у него Лидочка, да, ну ничего. А мне рассказала интереснейшую вещь. Она была в студии у Михаила Александровича. Сейчас она педагог, ну, актриса, она в МХАТе была, вы все ее знаете. Ну, от, у отца у нее был магазин книжный.
А?
Кнебель, Марьюшна Кнебель, ну да. Так вот, она рассказывала, что когда прочли пьесу, распределили роли, все послушали, он что-то нарисовал, сидел, рисовал, все. Потом говорит, Маша, там, как он говорит, вот я вам даю эту штуку, не трогайте, не открывайте и покажите потом только мне на генеральной репетиции. И потом начали репетиции, все, все такое. И вот она пришла, и когда вот она открыла, я так посмотрю, а Котик сидит, говорит, это что, а когда это уже? Вот он уже все нарисовал, все, потому что грим был невероятный. Вот висел огромный нос, вот такой весь бугорчаткой. Таких две штуки, такой холок седой, и такие какие-то, вот такая все походка, лидочка не проспутается, вот такой вот, это что-то невероятное. Причем это было и трогательно, а потом, когда начиналось уже серьезное, там, почему-то я помню, сидит этот подгорный, а какие у вас патенты так разговаривать со мной? Седые волосы, мои патенты, и сердце кровоточащее. Вот мои патенты. Да, потом еще там он, они же его дурят, там же у него, Бог знает, что над ним делают. Вы помните все пьесы, там же... И потом он просит воды, и ему дают, значит, благодарю я вас. И благодарю за ваше уважение, за ваше снисхождение. Благодарю вас. Благодарю вас. Вот это какие-то, ну это пустяки, вот я показываю, но это ничего, конечно. Но поверьте, что это было совершенно нет. И потом я видел его в концертных. Он играл, свидание состоялось, но тоже невозможно. Вот там первое начинается, где Цинтов спрашивает, ну а какой вы получили отметку? Вы получили отметку? Он говорил, 5. Зал слышал, наверное, тройки не получил. А потом он делается пьяным, это, ну это грандиозно. И также замечательно он играл Мармеладова сцену в трактире. Тоже я помню, как.
Осмелюсь ли, сударь мой, обратиться к вам с разговором приличным?
И дальше начиналось все, и ушло, и уже разговор с Богом. Вот мы сегодня делаем перерыв. А вот я счастлив, что я был вот таких высоких зрелищ, как это у Стерона сказано. Я был их высоких зрелищ, зритель. Ну вот. Ну, как-то так получилось, что я в начале своей жизни в Москве, ну, я бывал в Малом театре, но как-то он не был у меня в первом ряду, потому что столько было забот и хлопот ходить в первую студию и ходить в третью студию, и много было всякой Так что как-то малый театр, ну малый театр это малый театр, все хорошо. Но как-то постепенно мое внимание все больше и больше останавливалось на малом театре. Я начал обнаруживать совершенно прекраснейшие артистические индивидуальности, особенную какую-то атмосферу. Вот мне кажется, что я не ошибусь, сказав, что в малом театре, у артистов малого театра, была своеобразная демократичность, если можно так выразиться. В них отсутствовало вот то, что присуще некоторым артистам других театров, избранность. Такое чуть... В малом театре этого я не наблюдал. Причем вот Александр Иванович, представляете, мэтр Александр Иванович Южин, и Джин написал «Измену», написался там. Но он здоровился, и какой-то элемент наивности присутствовал в малом театре. Вот как это, какая-то, не могу сказать, но что-то... И вот это постепенно меня привлекало все больше и больше. Ну, потом я начал встречаться в концертах с артистами малого театра, с Варварой Николаевной, с Евдокией Дмитриевной. Потом еще получилось, я увидел, это не так, не хронологически, я увидел «Правда хорошо, счастье лучше». Это был такой концертный спектакль. Я его смотрел, может, 8 раз. Ну, просто я ходил, как слушают музыку, потому что это такая была московская лилась речь божественная. И такие все были достоверные. И Евдокия Дмитриевна в роли этой самой Мавры Тарасовны, кажется. И Варвара Николаевна Улита. Фелисата. И Сашин Никольский садовник. Это было уникально. Это совершенно удивительное было творчество. Это был замечательный артист. Какой-то, как, может быть, не то что незамеченный, но этот артист был, может, маленьких ролей, но это прекраснейший, оригинальнейший артист и человек, потому что он еще был великолепный исполнитель песен с гитарой. Очень, очень такая, как будто не крупная, а очень крупная фигура, оригинальнейшая. И вот этот самый спектакль, «Правда хорошо, счастье лучше», что там было? Там все было, там Яковлев играл, Николай Капитонович, он играл этого самого Грозного. Ну, не, так не сыграют сейчас. Ну, не, а сейчас, так говорят, вообще уже играют как-то совсем по-особенному. Но... Да, это я не видел, не знаю. А там я видел потом других исполнителей. Там хорошие были, но... А какой был и Коля Николай Иванович Рыжов, мой партнер по съемкам в «Путешествии в Арзрум», где я снимался в Пушкине, а он, значит, был этим самым Раевским молодым. И постепенно вот началось мое увлечение малым театром, хождение в него. Но сейчас я хочу просто вот такие свои некоторые заметки, не то и читать, не то буду говорить, вот главным образом об трех артистках и об одном артисте. Вот это мы так. Я уже не помню, каким образом я попал к фавориты. Но к Варваре Николаевне Рыжову, Евдокии Дмитриевне Турчинину, Варваре Вольфовне Масолитовне баловали меня своим вниманием. Чтоб не забыть. Я читал здесь, в большом зале, Толстого, Петю Ростова. В публике был Качалов, Садовский, тогда так было принято. А потом этот самый Масолитинова, Пастернак. И вот я кончил, и сошел. Вдруг открывается дверь, бегает Пастернак. Да, только так надо писать. Только так. Масолитинов, ты прав. Он говорит, расцеловались и убежали. Вот это экспрессия какая-то. Но это то, чтобы не забыть. Интеллигентная, спокойная, сдержанная, благородного облика Евдокия Дмитриевна Турчининова. очень живая, непосредственная, острохарактерная Варвара Николаевна Рыжова. Всегда бушующая стихия огромного темперамента и юмора Варвара Осиповна Масалитинова. Объединяла их всех беззаветная любовь к театру. Вот я говорю, театр отец, театр мне мать, театр мое предназначение. Вот эти строчки из куплетов из Львогуриса Синичкина можно поставить эпиграфом к рассказам об этих артистах. Потому что какие-то вот жизненные блага приобрести, сейчас это как-то даже, может быть, и не верится. Ведь у них не было дач, ни у кого не было дач. Потом у той одной машины, кажется, появился. А то не было дачи, и не было машин, но машин тогда вообще мало было. Но они этим не... У них все устремления были к тому, что творится в театре, и что делать. А вот на театр мне мать, театр мой отец. Это было наблюдать эту пристальность, эту беззаветную отдачу. Это такая красота и радость, что просто невозможно. Ну и вот, значит, рядом с Ермоловой, Южиным, Остужевым, это были героические, романтические артисты. А вот это были характерные, это воспитанные на Островском, на Горьком. Значит, вот всегда державшаяся скромными достоинствами, такие Дмитриевна была добрым, душевным человеком, постоянно кого-то опекала, кому-то помогала. Большой мастер, кроме бытовых ролей, она превосходно играла светскую даму, мать Хиггинсовцев в «Гмалионе» шоу. Она необыкновенно записала, они существуют, сказки русские, она замечательно их читала. А вот Мавра Тарасовна в «Правде хорошо, счастье лучше», это тоже монументально, да, этому доверяешь, ну, наверное, так и было. Гурмышская в «Лесе». Ко мне Евдокия Дмитриевна относилась очень доброжелательно и, как оказалось, внимательно следила за моей работой. Я вот благодарно храню ее письмо ко мне вот 8 декабря 51 года, сейчас 81-й, 30, да, да. Полученное ко дню, когда отмечалось 20-летие моей работы. Дорогой любимый Дмитрий Николаевич, поздравляю вас с 20-летием вашей деятельности. Ваш творческий путь прекрасен. Вы взыскательный художник и в каждой новой работе неустанно идете вперед. Честь и хвала вам, славный Дмитрий Николаевич. Живите долго и преуспевайте на славу нашего родного искусства. Вы чудесный пример для молодых исполнителей. Стиль, мысль, чувство, мера, изящество, гармония целого – все великолепно. Очень огорчена, что не могу лично поздравить вас. Играю в спектакле «Евгений Гранде» в театре Вахтангова. Сердечно обнимаю вас, любящая и уважающая вас Турчининова. Вот как они писали. Вы нынешний нутка. Кто такое напишет? Так что вот Турчининова и Журавлев. Дистанция огромного размера. Но она напишет так. А сейчас, когда дистанция вот такая, уже никто не напишет. Скажите, это естественно, конечно, конечно. А вот потом, в 54-м году, после большого перерыва, я был в очень тяжелой автомобильной катастрофе, был разломан в куски. И вот потом сложились мои, значит, куски, и я появился на генеральной репетиции «Гамлета» в театре Охлопкова. И Евдокия Дмитриевна, прослезившись, вдруг обняла меня, поцеловала и сердечно сказала: «Как же я рада, что вы опять с нами, опять среди нас». А артистическая жизнь Варвары Николаевны Рыжовой началась во времена, когда на сцене царствовала Варвара Осиповна Садовская, бывшая, по рассказам Варвары Николаевны, для нее недосягаемым идеалом. Хранитель московской речи, живая, непосредственная, всегда подлинная, Варвара Николаевна своим дарованием доставляла огромную радость. Спектакль «Правда хорошо, счастье лучше» с ее участием. Я видел это много раз, я уже говорил об этом. Какой это был прекрасный ансамбль. Удивительная стройность исполнения. Какие яркие краски, какие переливы русской речи. Точные, объемные, живые характеры. Идеальное московское замоскворечье. Прекрасное воплощение гениального Островского. Каждый раз я ходил после спектакля в радостном, приподнятом настроении. А Варвара Николаевна и трогала, и умиляла, и смешила. Ион Фуса в пьесе «Волки-овцы», Улита в «Лесе», Старая графиня в «Горе от ума». Это же маленькая сценка, но когда она совершенно потеряла ориентацию, шла на будку, на суфлёрскую, ее с трудом хватали по дороге. Это замечательная игра. И все это постоянное творческое беспокойство и жадное желание сыграть еще новую роль. И какие кипели здесь страсти. В 49-м году Малый театр возобновил доходное место. Варвара Николаевна мечтала сыграть Кукушкину, роль, которая была поручена более молодой Вере Николаевне Лепашенной. Мне рассказали, что обиженная Варвара Николаевна, не найдя поддержки в театре, решила обратиться к письмам правительства. Об этом узнали в театре. Александра Яблочна, как старейшина театра, пригласила к себе Рыжову. Варвара Николаевна, правда ли, что вы хотите беспокоить правительство? Да, все отписала, от А до Z. Душенька, роль Кукушкиной у нас интерпретируется как дама, которая еще может выйти замуж. Да я, а Верочка может, да я тоже могу. Вот это... Теперь я получил сталинскую премию. Звонок. Дорогой мой, поздравляю, радуюсь. А я вся в борьбе. Борюсь за Кукушкину. Хочу сыграть. Ну не буду вас огорчать такой день. Обнимаю. Это была Варвара Николаевна. Я часто выступал в ней в концертах, посвященных Толстому, где она великолепно читала монолог кухарки. А меня Варвара Николаевна одаривала милым, ласковым вниманием, вероятно, еще потому, что вот это мое знакомство по кино с Колей, с Николаем Ивановичем, как-то я что стал бывать даже в их доме. Я очень гордился пристальным вниманием Варвары Николаевны, а она бывала часто на моих концертах. Помню один из них в Бетховенском зале Большого театра, тогда там был концертный зал для чтецов. Во втором отделении, я считаю, дама с собачкой. Варвара Николаевна с сестрой Еленой Николаевной Музель, они были потрясающими слушателями. Погружаясь в рассказывание, они вслух ахали, удивлялись, растрагивались, расстраивались и выражали это так непосредственно и искренне, что сидящие вокруг моментом переставали слушать мое чтение, а обращали на этих двух экзальтированных. Вот это вот так беспрерывно. Елена Николаевна, она в прошлом тоже артистка Малого театра, была также экспрессивна и непосредственно. Я в 44-м году только что выпустил программу Андрея Болконской, но я однажды читал ее в доме известного камерного певца Анатолия Леонидовича Далива, другом которого была Елена Николаевна. Она слушала все, как сию минуту происходящее. Была полна сочувствия к Андрею, раненому на Устрелицком поле. А в момент, когда Андрей неожиданно приезжает в имение отца, Елена Николаевна буквально вместе со мной задышала, поднималась по лестнице навстречу княжне Марии. Вот какая радость, я такие слушатели. В конце 30-х годов, а потом уже в послевоенные годы, в московских театрах появилась очень симпатичная традиция, увы, сейчас заглохшая, приглашать к себе в гости артистов другого жанра, пианистов, певцов, чтецов. Вот ко мне в Малом театре относились в эти годы с большим интересом, и я часто с удовольствием выступал перед артистами труппы. Однажды читал «Пиковую даму». В центре первого ряда сидели Александра Александровна Яблочкина, Евдокия Турчининова, Варвара Николаевна Рыжова. Три пиковых дамы подряд. Все слушали с особым и большим вниманием. Вспоминая лицо Елены Николаевны Гоголевой, необычайно живо и тонко слушавшей. Но что делала с Варварой Николаевной? В третьей главе повести, в сцене, когда старая графиня, вернувшись ночью с бала, раздевается в своей спальне, после слов «желтое платье, шитое серебром, упало к ее распухлым ногам». Варвара Николаевна громко на весь зал сказала: «Нам не страшно!» А уж в финале, после слов «Герман сошел с ума», она громко вздохнула: «А мне его жалко!» Лицо у меня все менялось беспрерывно. У меня отражалось все, что, о чем я рассказывал. Александра Александровна Яблочкина, после конца, выходя из зала, опираясь на руку Евдокия Дмитриевна Душина сказала: «Дунечка, а в наше время так долго не читали». Подъехал вот особенно торжественный спектакль «Правда хорошо, счастье лучше». Я подарил Варваре Николаевне «Мертвые души» Гоголя с рисунками Кукрыниксова. Уникальный. Это вообще можно было в любом магазине взять и купить. Ну, через несколько дней мое отсутствие в нашей квартире раздался звонок в дверь. Перед Валентиной Павловной стояла сама Варвара Николаевна с большим конвертом в руках. «Твой дома?» «К сожалению, нет». «Так вот, передай ему этот пакет от меня. До свидания». На просьбу Валентины Павловны войти она отвечала: «Нет, нет, не могу, тороплюсь в театр». Когда мы раскрыли портрет, в нем оказался большой портрет Варвары Николаевны в белой нарядной шали с ласковой дарственной надписью и серия фотографий в ролях, начиная с красавицы Людмилы в пьесе «Южина. Старый закал», помеченная 1896 годом, и надписью «Очень любила эту роль и играла с наслаждением. Играла в очередь с Турчининовой». И так на каждой фотографии. Вот Фелицата. «Дорогой Дмитрий Николаевич, даю вам портрет Фелицаты из «Правды хорошо, счастья лучше» в память наших восторженных отзывов об этом спектакле, который я сама очень люблю и очень ценю ваше о нем мнение. Народная артистка Союза СССР, лауреат Сталинской премии В. Рыжова, 48-й год, 28 сентября». А вот «Улита из леса». Роль Улиты, пьеса Островского. Она была удачной ролью, одержала пальму первенства. Две фотографии Анфусы Тихоны «Волки и овцы». Роль Анфусы Тихоны любила, давала свой образ. На второй фотографии просто «любила очень играть». Фотография в роли Атуева из «Свадьбы Кричинского». С наслаждением играла эту роль. Приготовила в месяц, ну, удалась. Получила радость от исполнения. Роль бабушки из пьесы «Последняя бабушка из Семигорья». Бабушка Федосия была любимой ролью, публике очень нравилась, радость для меня была огромная. В роли Мотыльковой из пьесы Виктора Гусева «Слава». За эту роль много перенесла, все не давали. Но публике нравилось, и я любила играть. И непременно под каждой фотографией полное звание. Народная артистка Союза СССР, лауреат Сталинской премии Рыжова. В 1951 году наши дочки, увидев Варвару Николаевну в роли Фелицаты, отважились послать ей восторженную благодарность и получили в ответ вот это пленительное письмо. 20 августа 1951 года. «Дорогие мои деточки, Машенька и Наташечка, прежде всего должна извиниться, что не отвечала так долго на ваше чудесное письмо. Как я уже говорила мамочке по телефону, что проносила его в сумке, обнаружила только на спектакле 18 февраля. Но моя благодарность от этого не стала тускнеть, а я очень тронута вашим милым детским почерком и приклеенной хорошенькой картинкой. С какой любовью все это сделано и так хорошо написано. Крепко-крепко вас обоих целую и очень радуюсь, что я с вами знакома и как бы сейчас вижу вас перед собой. Горячо благодарю дорогого папочку, я сама его горячая поклонница, его громадного таланта, и наглядную мамочку за память и внимание ко мне, которую страшно ценю. Крепко-крепко целую, любящие вас, дорогие для меня семья». Рыжова. Ну что вы хотите, ну это ж красота. Вот эти, значит, это все эти дорогие реликвии хранятся у нас дома. А вот надо как будто хвалить их в цигале. Теперь, а вот Варвара Осиповна Масалитинова. Это нечто совершенно другое. Весьма оригинальная внешность. Некрасивая, грузная, басовитая, но очень выразительная. Она как-то сразу поражала безудержным темпераментом, моментальностью и своеобразием рецензий, особой яркообразно рассказывать неожиданностью и парадоксальностью ожиданий, огромным чувством юмора. Это была артистка резкого рисунка, ярких красков. Играя отрицательные роли, была беспощадна к своим персонажам, обличая в них пошлость, подлость, грубость, глупость. Ее манефа, из всякого мудреца довольно простоты, это олицетворяло какое-то страшное темное царство, от нее веяло какой-то распутренщиной. Ее кабаниха в грозе – страшный образ мрака, тупости, самодурства. В каждый образ, в любую жизненную зарисовку она вносила пламя своего неуемного темперамента. Одной из крупных артистических побед Варвары Осиповны было исполнение роли бабушки в фильме «Детство» и в «Людях». Тут была мягкость, мудрость, доброта, Героизм – это была та самая русская женщина, о которых у Некрасова сказано. «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». Кстати, в фильме была сцена пожара в конюшне, когда бабушка Мусолитинова бесстрашно, не задумавшись, входила в горящую конюшню, спасая лошадей. После фильма все человечество разделилось для Варвары Осиповны на принявших и не принявших исполнение. «Летчик Водопьянов, умница!» Все понял и оценил. А вот кто и кто из наших артистов отвернулись, потому что не артисты. Кто-то мне рассказывал, что между Варварой Осиповной и Рыжовой и Мусолитиновой, сидевшей всю жизнь в одной уборной, произошла размолвка. Что-то произошло. Не знаю, что это было поводом для их спора, но когда восхищенная игрой Мусолитиновой в фильме Варвара Николаевна послала ей корзину цветов с поздравлением, Мусолитина заявила: «Артистка! Все поняла, мирюсь!» Вот если для Рыжовой и Турчининовой вся жизнь сосредотачивалась главным образом на жизни театра, на малом театре, то Варвара Осиповна была интересна, ей было интересно и важно все, что происходило в других театрах, художественном, камерном, вообще в художественной жизни Москвы. Она боготворила Станиславского, была дружна с Конаном и Таировым. В круг ее знакомых входили Шаляпин, Москвин, художник Крымов, композиторы Рахманинов, Метнер, Мисковский, в которого она безумно влюбилась. Они, когда во время войны их увозили, как золотой фонд, и там была и Мусолитинова, и был этот Мисковский, и она бешено влюбилась в них. Как-то на генеральной репетиции Хованщины я увидел в одном из первых рядов Варвару Осиповну Мусолитинову с Йолой Игнатьевной Шаляпиной, ее близким другом, женой Федора Ивановича. Седые головы на плечах чернобурые лисицы. В антракте я подошел к ним, почтительно поцеловал обеим руки и сказал: «Вы украшение всего партера». На что незаметно последовал ответ Варвары Осиповны: «Не мудрено, две блондиночки». Остроумная реакция Мусолитиновой бывала ее прелестным свойством. Ко мне и к моей работе Варвара Осиповна относилась интересом. Бывала на моих концертах. Любила присутствие на спектакле, когда она играла, с удовольствием встречалась и общалась в жизни. Валентине Павловне она говорила: «Он мой юмор понимает». А изобилие юмора проявлялось повсюду, в обычной жизни, в своеобразных новеллах, в непременных встречах, Как-то мы встретились на улице вблизи Малого театра, своим басом она рассказывает: «Просыпаюсь, вижу, вход в квартиру загородили каким-то забором, ни войти, ни выйти. Звоню в редакцию «Известия», говорю: «Народная артистка Республики Мусолитинова, загородили, и петух кричит, мешает работать над ролью. Сейчас пришлем корреспондента. Машка, готовь селедку, корреспондент едет». Разгородили, и петуха зарезали. Ну, это другая мгновенная, не-не-не. Вот я так... Ах, та же именина. Ах, ну да, ну именины, значит, вот она тут, дом для малого театра. Причем она после, она большие, наверное, деньги получила после детства, но вдруг она купила какую-то красную мебель: «Хочу пожить по-барски, хочу пожить по-барски». Ну, был роскошный стол, масса народу, вегали. И она все время что-нибудь говорила. Мы все хохотали. «Все! Ешьте, молчу». Так я ему говорю: «Мерзавец ты, опять навела. Ну ешьте, ешьте, нет». А говорит: «Трах, опять». Наконец говорит: «Вот как было у меня. Я ведь поехал на Лазурный берег, во Францию. Ну, там сижу в ресторане, рядом какой-то господин тоже, нет, не обратил внимания. Ну, а потом на другой день иду купаться. Ну, я же не могу идти со своими габаритами на нормальный пляж. Я куда-нибудь подальше. Ну, вот я выбрал себе такой удобный уголок, укромный, разделся, плыву. Вдруг кто-то мне по физиономии раз. Да кто это? Понимаете, это тот утонувший, который рядом со мной сидел. Вот какие бывают случаи. Было лето, вот. Да, еще одна говорила: «Меня интересуют сейчас два человека, Иисус Христос и Сталин». Она была такая фраза, что ее заинтриговала. Нет, это замечательные были люди, замечательные.
тщательной. И вот Варвара Васильевна, она была, конечно, очень широкого диапазона. Она все понимала, близкий друг Конан. Вот, а теперь, сколько там, как я с временем?
А? Как? Торопиться надо. Не так уж много.
А, нет, хорошо, хорошо. Да это еще даже. С 35-36 года началось мое огромное увлечение Александром Алексеевичем Остужевым. Я видел его раньше, в 20-х годах, в каком-то сборном спектакле «Ревизор». Играли спектакль, как тогда было принято, ну, сборный там. Городничего играл Владимир Николаевич Давыдов, Хлестакова – Остужев. И вот мне это произвело очень странное впечатление. Во-первых, Давыдову тоже был очень старым. Ну, как-то потом я говорил, что там было, за этим было много хорошего. Ну, первое. А потом, то есть, открывается дверь во втором акте, входит так чуть-чуть немножко с пузичком, такой совершенно не похожий на чеховского Хлестакова. Думал, пройдусь, не пройдет ли аппетит, нету, черт возьми, не проходит. Вот это первое, когда началось. И так вот был весь такой Хлестаков, возвышенно романтичный. Не, ничего, я был разочарован. Ну, я потом как-то мало бывал, я в Малом театре, его мало видел. Говорят, он замечательно играл в «Разбойниках» этого... Как, Карлов. Но мне не пришлось это видеть. Потом, а вот в 36-м году режиссер Радлов поставил «Га Отелло». Да. И вот Москва заговорила. Говорили сначала, ну как он может играть Отелло? Он ничего уже не слышит. Ну это же... Ну и вдруг вот генеральная репетиция. И что происходит? Вот вышел тоже, шел красавец. Какой-то с такой головой черной, но прекрасной. И какой такой весь летящий, там я проходил по тому, Ну, потом сцена в Сенате. И вот то, что я всегда такой пример привожу, разности трактовок, что ли. Леонидов Леонид Миронович тоже играл Отелло, и говорят, некоторые разы гениально. Ну, так, я говорил о пещерах, о людях с головами, что ниже там да, растут. Ее, она меня за муги полюбила, а я ее за сострадание к ним. Вот говорился смысл. А Александр Алексеевич говорил, я говорил ей о пещерах, о том, где там люди живут. Она меня за муки полюбила. А я ее за сострадание к ним. И вот так уже шло, и все дальше, и все. И необыкновенная сцена на Кипре. А потом начинается вяжет эту свою вязь страшную яго. И все еще это... И потом, ну, все развивается. И вот что мне кажется, что Остужев точно выполнил... мысль Пушкина, который говорит, что Отелло не ревнив, он доверчив. Так вот эту доверчивость, открытость сердечную, и изумительно играл Александр Алексеевич. Ну, необыкновенная была вот эта сцена, когда растравил уже его Яго, и он не знает, потом он смотрит на свой «Черный я!» Чтобы понять, что, может быть, это дало вас, то есть позволило Дездемоне. Ну, а потом сцена прощания, когда он приходил и целовал ее. Еще. Ну, и потом это знаменитое, когда мертва. И последнее, когда я видел, встретил, я зарезал вот так. Ну, и вот на премьере давали 40 раз занавес. Это просто в аналах Малого театра не придумано. И началось просто какое-то безумие. На эти спектакли все ходили, всем надо... Валентина Павловна не была. Я приехал домой, морда запухшая. А Валентина Павловна, ну что такое, почему ты так... Я говорю, ну ты посмотрела. Ну, в общем, рассказал. Потом достаю Валентине Павловне билет. Ну и жду. Я говорю, ну как? Я говорю, ну все правильно. Значит, все так, как надо было. Вот. А значит, еще после этого началось вот мое страстное увлечение его. Просто как будто я увидел вот нового артиста, какого-то мне ужасно почему-то близкого. Вот. Я не знаю, как даже это объяснить. Но вот это его романтическая приподнятость, отсутствие быта, отсутствие... И это не выспренность, а это возвышенность, это что-то другое. Это вот такой вот он всегда был, всегда такой ходил. Он рассказывал, что я все время меняю квартиры, потому что как только я сниму, через 2 недели тетка говорит... Александр Алексеевич, съезжай, батюшка, кричишь, не переставая, жить невозможно. А он все время занимался голосом. Ну, у него дивные совершенно навелы были. А, да, потом был правительственный концерт, 37-й год, в Большом театре, правительственный концерт. Ну, и, значит, там Александр Алексеевич читает «На смерть поэта». Вот тоже мне кажется, так, как надо это читать. Он читал это как пламенный монолог, и в то же время написанный Лермонтовым. А то ведь иногда как занесутся, так уже только и видишь и темперамент. А это же еще божественные стихи, это же организованная вещь. Погиб поэт, невольник чести, пала клевета. Это ведь музыка. И вот он это умел сохранять, и поэтому это было замечательно. Потом он сыграл «Скупого рыцаря». Там, на Таганке они тогда жили, у них на Таганке был филиал. И вот, значит, говорят, что он сыграл... Говорят, плохой был спектакль, но, между прочим, ни года еще хорошего спектакля «Маленькие трагедии» не было нигде. Я видел приличный сравнительный спектакль в Александринке. Вивьеновская постановка. Ну так, может так быть. Ну, не знаю, почему-то все восхищались Симоновым. Мне он абсолютно не понравился. Ну, их никогда не было. И художественный театр провалился, и Станиславский провалился с Сальери. Все. И тут они провалились тоже. И вдруг он стал читать в концертах монолог Скупого. И вот тут опять началось чудо. Потому что это... Как молодой повеса ждет свидания с какой-нибудь развратницей лукавой или дурой ей обманутой, так я весь день минуты ждал, когда сойду в подвал мой тайный к верным сундукам. Счастливый день могу сегодня я, и так дальше, и так дальше. Потом еще у него было замечательное место. Нас уверяют медики, есть люди в убийстве находящие приятность. Когда я ключ в замок влагаю, тоже я чувствую, что чувствовать должны они, вонзая в жертву нож. Приятно и страшно вместе. Ну вот это было, для меня это было идеал. А потом еще случилась такая история, что он по радио прочел Хаджи Мурата. Грандиозно. Он читал за Хаджи Мурата, а кто-то из, мало сейчас не помню, читал авторский текст. Но это было совершенно, тоже совпало. Вот это его экзотичность и весь этот разговор, этот, когда раз свою жизнь рассказывает Хаджи Мурат. И, ну, невероятно. Я послал ему большую телеграмму. Слов на 40, наверное. И через 2 дня стук в дверь, дождь. А у нас там школа, школа Щукина рядом, мы жили в том доме. Дмитрий Николаевич, к вам Остужев! Дружно, мокрый, всяк. Дорогой мой, я пришел поблагодарить тебя за твою чудесную телеграмму.